Воскресная школа, 2009 год, лекция 8. Куда нас зовут? В прошлое. Великий космический учитель. Понимание прошлого пути развития человечества ведет к пониманию будущего, которое ему суждено. Чем дальше проникает мысль в прошлое и осознает его, тем легче устремляться ею в будущее. В прошлом все сожжено для огненной йоги, но в данном случае имеется в виду личное, малое, ограниченное прошлое данного воплощения, тянущее его вспять к своим неизжитым несовершенствам. Но мы здесь говорим о сверхличном прошедшем, об истории развития рас, предшествовавших настоящей расе. Такое глубокое познание служит фундаментом для будущих достижений и указывать на направление эволюции земного человечества. Мировой закон развития всего сущего устремляет человечество по пути бесконечного совершенствования и роста всех его сил. Грани Агни-йоги, том 9, параграф 377. Гуру. Сейчас много разговоров об астрологии. Астрология – вещь реальная, если реальный человек ею занимается, и предназначена для реального человека. Но сейчас наш образ жизни и мысли вынут из всех знаков зодиака. Мы ведь живем вопреки своему гороскопу, потому что всех нас подчинили всего лишь одной цели – прибыли. Бедных заставили лихорадочно искать деньги, а богатых – как умножить свои денежные капиталы. Земляне сейчас вне гороскопа, и попытки обнаружить его в себе могут еще больше запутать дело. Ведь и учение света призывает лучше сурово видеть, чем умиляться в невежестве. Ведь нам сейчас силы зла выдают особый вид невежества в качестве очередных программ, законов, догм, правил и так далее. В Агни-йоге силами света Солнечной системы сказано: все человеческие начинания, не согласованные с высшим планом, будут безуспешны. Что значит согласовать с высшим свою жизнь? Это значит перестать истязать друг друга, перестать истязать планету. А как мы перестанем, если нам велено силами тьмы расслоиться на богатых и бедных? А для того, чтобы было как можно больше богатых, то надо из земли всю душу вытрясти. Если взять, конечно, экстремальную ситуацию, что все стали богатыми. И прогнозы здесь жутковатые. Возьмите, к примеру, Южную Сибирь. Там города гибнут. По экологическим причинам. Даже здания приходят в негодность с опережающим сроком. Многие дома отремонтировать дороже, чем заново строить. И это надо учитывать. Ни один астролог не скажет вам, что Земля разрушается до основания, что идет деградация среды. Астролог, например, говорит: Венера в том доме, Юпитер вот здесь, тебе якобы будет счастье. Какое еще счастье, когда рядом на заводе утечка фенола, и все отравились, или газопровод взорвался, или радиацию ветром принесло. Сейчас паникуют в Кузбассе, в Новосибирске от того, что растет износ всех конструкций. В Кемерово есть крупнейшие дома, от фундамента которых можно целые куски отламывать рукой. Разве это фундамент? А почему такое происходит? Да потому, что вместо подземных вот уже идет электролит. Плюс к тому торсионные и прочие подземные токи. В 10-20 тысяч раз увеличивается скорость физико-химических процессов. Учитывают ли наши социологи, астрологи или хорошие цыганки все эти факторы? А институт Гэллопа учитывает это? Ничего подобного. Отслеживается волна человеческого настроения. И на этой волне кто-то, хитрейший и подлейший, плывет по головам. Сказанное, конечно, идет вразрез с ожидаемым широкой публикой взглядом на прогнозы и пророчества. Сейчас чиновники российского правительства жалуются, что к ним идут разные люди и рассказывают все об одном и том же. То есть, европейская часть России до Урала уйдет под воды океанов. Москвы также не будет, и Крыма тоже. Некоторые российские буржуи задумались, стоит ли строить свои дворцы и шикарные апартаменты в Крыму. А что же делать остальным людям в такой ситуации? Мудрые говорят, мозги приводить в порядок, прошлое анализировать, настоящее улучшать и будущее правильно готовить. Но все это будет неэффективным, если мы не подключимся к новому виду космических знаний. И вся патетика католичества и православия, а также других культов о гипотетическом спасении воцерковленных, она тоже избирательна. Каждое вероучение, каждый культ спасает только своих прихожан, при этом возвещая гибель овцам других церквей. Если мы примем новый вид мышления, то выведем себя на новый уровень ощущений, восприятий и поступков, внутренних прежде всего. Будет валиться все, будут камни на голову падать, но кому-то камень на голову не упадет. Индивидуальные возможности у каждого колоссальные, но они не покупаются ни за доллары и евро, ни за рубли и юани. Они достигаются лишь сознательным и качественным внутренним и внешним трудом. Изнутри вырастает все сверхчеловеческое. Вырастают из понимания необходимости саморазвития, из признания высшей помощи по линии космического знания и права. В каждом мгновении настоящего есть эволюционная перспектива, но она связана с нашей внутренней распознавательной аппаратурой. Что мы выбираем в каждый момент? Прошлое или будущее? Память или план? Мы должны знать, ревизовать память, но для того, чтобы улучшить план. А земляне сейчас усердно копаются в прошлом и живут его планами, которые создавались тысячи лет назад. В итоге погружение в прошлое и отсутствие будущего. Мы не идем, а пятимся. Мы спиной к будущему, поэтому его у нас нет. А раз так, то и не будет никакого прозрения в будущее. С нами происходит то же, что произошло с женой Лота. Вспомним библейскую легенду. «Не оглядывайся назад», сказано было Лоту, когда он с семьей покидал развратный Содом. Но жена Лота оглянулась, пожалев нажитое в оставленном прошлом, и превратилась в соляной столб, закристаллизовалась сознанием в прошлом в оглядывании назад. Что это значит? В неподвижность пришла. Перешла на более низкий уровень внутренних процессов, более медленных, как в соляном столбе, вместо того, чтобы быть человеком, быть женщиной, энергичной, восприимчивой и развивающейся. Это страшная древняя мистерия, и сейчас наблюдается реанимация силами тьмы старых схем, которые уже привели к тому, что мы имеем во всем и везде разрушение. Да, прошлое уже пройдено. Оно отработало и выдало свой итог, но нас вновь окунают в этот протухший поток прошлого, надеясь получить здоровый результат. Но откуда ж ему взяться среди прошлого гнилья и разложения? Под флагом возрождения прежней России, под флагом воскрешения трупа, не надевает ли силы тьмы на Россию тюремные колодки? Куда зовут элитные мафиози? В прибыль? В рекламный плотский кайф? В церковно-сектантский склеп? На кладбище? Имеется в виду человечество в целом, не только Россия. Мысль о том, что на Западе, в Евро-США, все хорошо, совершенно ложная. Там бездуховность страшнее, чем в России. Там процессы просто по-другому идут. Запад, как говорится, петух жареный еще не клюнул, но где-то уже начинает клевать. Запад тоже выбрасывается либо в ложные идеалы, либо в технические. Для них будущее – это техника, технократия, техноложство. Кстати, в учении света говорится, когда земляне устанут метаться по ложным направлениям, тогда они примут провозвестие Майтреи, то есть учение света, тайную доктрину, агни-йогу и учение храма. В этой связи пророчество Елены Ивановны Рерих весьма серьезно предостерегает о том, что останки князя мира сего, то есть то темная злобная часть человечества, пойдет скорее на взрыв планеты, чем признает свои громадные ошибки. Существует подтверждение свыше, что поскольку Армагеддон закончен, и сам князь мира сего отправлен на Сатурн или даже выброшен за пределы Солнечной системы, то сейчас идут лишь процессы остаточного характера. В этом утверждении содержится истина, но она не вся. Сейчас организующие силы высших миров, ближнего космоса и планетарный космос Солнечной системы включились и удерживают Землю от хаоса и взрыва. То есть, с позиции оценки состояния самой Земли, этот взрыв уже произошел. Но в связи с поступающей ей помощью извне, от других светил, физически взрыва не будет. Пример. Вот человек почти умер, но вовремя оказанная высококлассная медицинская помощь спасает его. В данном случае точно так же Земля в реанимации лежит. Но в связи с тем, что очень мощные силы брошены на восстановление ее видимого геофизического и невидимого торсионного облика, на насыщение ее энергии, то действительно позади этот взрыв, запланированный силами тьмы. Сейчас снова толкая людей к золоту, недобитые маршалы и генералы князя тьмы видоизменяют запал для очередной попытки взрыва планет. Процесс формируют так, чтобы как можно больше людей было занято думами о деньгах, созданных в прошлом князем тьмы, лютым врагом жизни на Земле. Все стали думать о золоте, о прибыли, о гешефте, а мысль – это антипод золота. Мысль человеческая идет с одним зарядом, а золото само по себе является другим зарядом. И это мощное столкновение, когда мысль о золоте прорывается в активное общемировое сознание и профилирует его активность. Здесь и возникает максимальная угроза взрыва. Предупреждение об этом дано космическими учителями в письмах Елены Ивановны Рерих. Обвальный процесс духовного снижения и привязывания человеческих воль к нижнему ряду ценностей становится мощным геопсихическим зарядом. Здесь земляне коллективно перестают выполнять задачу борьбы с хаосом. И он вторгается во все сферы планетарной земной жизни, в том числе в геофизическую закономерность, разрушая тело планеты. Это своеобразный антипланетарный спид. Золото является антиподом огня, а Земля вступила в эпоху огня. Именно в этом отношении всеобщая глобальная дума о золоте, о деньгах, о прибыли, о кошельке и счетах в банке является взрывчаткой. Мысль – это огонь. Золото, как известно, чистится огнем. Но тогда, когда оно находится в теле Земли, то оно несет эмоциональную функцию. В общепланетном смысле ведь Земля живая. И вот ситуация. То золото, которое находится уже в руках людей, плюс мысль, да плюс то золото, которое находится в теле планеты и обслуживает ее эмоциональное восприятие, а в сумме энергетический удар по планетарной структуре Земли. Аналитики у официозной науки по этому вопросу нет, но предупреждения были даны. И Елена Ивановна Рерих писала, да и в криптограммах Востока тоже об этом говорится, но сейчас масса недалеких землян силами зла брошены к думанию о золоте. И все думают, что они решают экономические проблемы. Ничего подобного. СМИ и вся пресса забиты сейчас всякими пошлыми разговорами о золоте, о прибыли, о валюте, о банках и бюджетах. Все это проявление того процесса, где стараются массовое количество ментальной человеческой энергии подсоединить к этому металлу для того, чтобы пошел серьезный процесс планетарного масштаба. Надо сказать, что уже одно то, что мы начинаем понимать это, очень сильно обезвреживает этот процесс. Многие говорят, да бог с ним, с золотом, главное, чтобы дети были здоровы, да на природу выйти отдохнуть. Западные СМИ, слуги глобальной рыночной мафии, называют это неразвитостью и отсталостью. Но надо еще посмотреть, кто здесь отстал. Сейчас вопрос в том, наверное, сколько ресурсов и иерархической межпланетной помощи будет почерпнуто земным человечеством. Психоментальных мощностей всего человечества сейчас не хватит, чтобы погасить негативный процесс разрушения планетарной жизни, созданный самим человечеством. Земляне исчерпали свой положительный заряд. Вы думаете, для чего нас силы тьмы усердно подключают к золоту, к деньгам? Для того, чтобы срочно нарастить массу энергии разрушения планеты. Срочно, во что бы то ни стало. Обстановка настолько осложняется, что иерархия света применяет тактику Адверза, то есть на себя принимает все наиболее сложные обстановки и напряжение темных энергий на планете. На себя спасители мира принимают черный огонь разрушения и разряжают, и нейтрализуют его. В книге «Мир огненный» говорится: «Мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела разряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования применяется нами везде, на нем основана и тактика адверса». Мир огненный, том 2, параграф 220. И то, что те или иные процессы не столь уж остро идут, и что войны нет большой, это не заслуга землян. Человечество бездумно черпает ресурс космической помощи и живет в долг за счет тех, кто искупает его недостатки. Шамбала, духовный центр планеты, собирает массу проблем наземных состояний и человеческих, и стихийных, и потом разряжает напряжение своими мощностями. Но мы этого с вами даже не ощущаем, поэтому учителя света и говорят: люди занимаются увеселениями, а наш удел – кровавый пот. Мы все на этой земле иждивенцы у сил света, пора бы это всем понять. Земля недавно уже малорентабельна и космически, и планетно. Обыватель, как правило, не видит помощи свыше, иногда спрашивает, имеет ли помощь сил света какое-либо конкретное выражение. Имеет, и самое конкретное. Если не эта помощь, то земляне давным-давно бы перегрызли друг другу глотку, поэтому сама жизнь на этой земле уже необъяснимое чудо. Факты реальной высшей помощи получают совсем другую интерпретацию, в устах земных эгоистов совсем иные ложные объяснения. Живем якобы за счет своих усилий, удач, церковно-божьей помощи и так далее. Повезло, мол, счастливый случай. Взять, допустим, Вторую мировую войну, Курскую битву, когда туман ни с того ни с сего опустился на поле битвы, и строго разработанная гитлеровцами гвардией лже-Люцифера схема ведения боя была нарушена, и тогда в закон боя вступили новые факторы, основанные на чутье, на интуиции. Интуиция – это признак огненности, то есть в грандиозной битве, в туманной обстановке могли победить более огненные люди, что и произошло. Вот мы и видим, что туман на поле битвы – это тоже своеобразная помощь. Откуда? В своих лекциях советский исследователь НЛО Феликс Зигель говорил, что над Курской битвой зависал некий объект в виде светящегося шара. Но данное событие не объяснить исключительным благорасположением небесной Шамбалы к России. Просто от иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться социальные и общепланетные напряжения. И потому, заботясь о планете и жизни на ней, Шамбала, то есть представители руководства Солнечной системы, в данном случае были на стороне России. Победы сил зла и тьмы не должно быть на любой из планет Солнечной системы. Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами, содержится не только в нашем трехмерном пространстве. Сама планета и человечество на ней находятся под постоянным воздействием и наблюдением более высоких миров, источника всей жизни. И те люди, и те участки жизни планеты, которые это ощущают и взаимодействуют с более высокими мирами, составляют основу общей эволюции. Именно в этом незримом взаимодействии миров и реализуется тайна осуществления величайшего закона гармонии. Всюду, где земные люди накладывают на себя ограничения непризнанием существования высших миров и сил света, там они неизбежно встречают трагедию своей самоизоляции, то есть встречают процессы разрушения их деятельности и их планов. По большому плану, беспредельная жизнь и неисчерпаемая энергия космоса дают людям беспредельные возможности совершенствования. Цитата. «В мире как будто нет перемен, кроме того, что в благоустроенном цивилизованном мире более нет России, и в этом отсутствии изменения. Ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле становится идеологическим сосредоточением мира. Не уходит ли к востоку богиня культуры? Не уходит ли голодным, холодным и страждущим? Елена Ивановна Рерих, письма, том 1, 17 июня 31 года. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькает крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же нам стало светло? И так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам. Анна Ахматова, 1921 год. Народ бедствует для восхождения. Бог есть дух. Бог есть огонь поедающий. От дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Цитата. В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему останется лишь прислушиваться к радости тонкого мира. Можно записать пророчество, что если люди минуют катастрофу, то они обратятся к утончению жизни. Тогда наступит время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение тонких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части. На великом дозоре мы ждем, когда мост соединится, тогда и работа наша изменится, и мы пойдем к дальним мирам. Книга «Надземная», параграф 366. Цитата. Что есть пророчество? Предуказание определенного сочетания частиц материи. Потому пророчества могут быть выполнены, но и испорчены непригодным отношением, совершенно как при химической реакции. Именно это не могут понять люди, хотя вместили значение барометра. Можно пророчество разделить на срочное и бессрочное. Когда мы имеем дело со срочным пророчеством, значит, надо понимать все условия междусрочные. Большой срок состоит из малых сроков, потому правильно соблюсти малый срок. Нужно помнить, что темные работают над малыми сроками, пытаясь осложнить большой. Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно, могут. У нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить. Тема об исполнении пророчеств очень глубокая. В ней соединены кооперация и высшее знание духа. Немудрый скажет: «Какая кухня?» Но кухня легко обращается в лабораторию. Книги живой этики. А теперь обратимся к Циолковскому. Словно бы кто-то свыше внушил ему эти слова. Через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова превратится в корпускулярную, но более высокого уровня, чтобы все начать сначала. Возникнут Солнце, туманности, созвездия, планеты, но по более совершенному закону. И снова в космос придет новый, более совершенный человек, чтобы перейти через все высокие эры и через долгие миллиарды лет погаснуть снова, превратившись в лучевое состояние, но тоже более высокого уровня. И так будет длиться до тех пор, пока этот разум не узнает всего, то есть многие миллиарды миллионов лет, многие космические рождения и смерти. И вот, когда разум или материя узнает все, само существование отдельных индивидов и материального или корпускулярного мира он сочтет ненужным и перейдет в лучевое состояние высокого порядка, которое будет знать все и ничего не желать, то есть в то состояние сознания, которое разум человека считает прерогативой богов. Космос превратится в великое совершенство. В своих построениях я оперирую сотнями миллиардов лет в соответствии с размерами самого космоса, ибо космическая материя, время и разум связаны между собой простым математическим соотношением, которое я еще не написал. Конец цитаты. Понятие лучистого человечества и световых тел известно с незапамятных времен. На этом строится вся традиция Индии – пребывание человека в тонких телах. Сюда же следует отнести и церковное представление. Тело славы в церковных традициях – это преображение Христа на горе Фавор. У него тоже лучистое тело. Циолковский был осведомлен об этом. Есть свидетельство о том, что он общался с внеземными существами или с людьми неземного свойства, и об этом он сам в своих работах оповещал. А взять «Розу мира» Даниила Андреева – тоже своеобразное пророчество, но в других координатах. У него пророчество в такое будущее, в котором все больше будет вещества и все меньше будет света. Реально ли такое пророчество? Конечно, реально. Это тоже правда, но для некоторых. Правда, нацеленная в сторону большей материализации человека и его жизни. Собственно, когда мы имеем дело с пророчествами, то надо определить основной вектор, на что пророчество нацелено. Либо это эволюционное пророчество, либо инволюционное. Либо это пророчество, которое объясняет и типизирует, и ритмизирует будущее в плане дальнейшего вдавливания в материю. Оно ведь тоже кем-то организуется. Оно поэтапное. У плотского пророчества тоже свои цели, средства, задачи и так далее. Совсем иное эволюционное пророчество, которое ведет в духовные сферы, когда количество вещества в человеке будет все меньше. Количество же духовных процессов и духовных возможностей будет все больше, вплоть до того, что человек в качестве носителя своего сознания может не иметь тела из грубого вещества. Он будет иметь вместилищем своего разума и воли более тонкие материи или, говоря словами Фламариона и языком физики, человек на энергетических матрицах может строить себя. Это уже другой вид пророчеств. Пророчество Циолковского эволюционно. Серафим Саровский говорил о том же, то есть как человек пойдет по направлению к Богу через боголюбие и приближение к Богу. И по мере продвижения каждая фаза приближения будет являть все более и более совершенную и светонасыщенную форму человека. Это будет восстановление образа и подобия Божия. Здесь тоже эволюционный прогноз и эволюционное пророчество, но здесь есть и церковное устремление. Но вот деяния-то ужасно культовых церковников оставляют желать много лучшего. Правда, это уже дело вероучений, но не религии. Они грех на себя взяли в том, что говорят одно, а делают другое. Впрочем, сейчас это мода такая у современного мира, мира лжи, провозглашать нечто хорошее, а делать все наоборот. Имеется в виду стремление к власти, к богатству, к вещам, которые являются инфернальными двигателями духа Антихриста. То есть разные культы и вероучения своими догматическими и каноническими утверждениями ведут якобы к Богу, к свету, и каждый из христиан знает, что Христос изгонял торговцев из храма, но тем не менее храмы становятся храмами торговыми еще более худшего толка. И сейчас по телеканалам говорят, хорошо бы, мол, во время богослужения еще и девочки потанцуют, потрясут своими открытыми совершенствами, а мальчики взмахнут гривами и гитарами. Сейчас все устремились к материальному обладанию и обогащению. А если мы действительно устремляемся, как Божий Сын, к источнику себя, то тогда не спасают ни банки, ни храмы, ни дворцы, спасает лишь внутренняя концентрация энергии человека – концентрация как раз на тех идеалах, на которых строится перспектива космической эволюции, перспектива беспредельного развития. На разных жрецов нашей планеты силами света Солнечной системы в древности была возложена задача нести светлую традицию, как, например, на еврейский народ была возложена задача пронести еврейскую Библию сквозь века, пронести завет для иудеев. Собственно, они принесли себя в жертву Библии, но замкнулись во имя ее внешней и мертвой буквы. Конечно, кто-то должен нести весть света. Через кого-то она должна осуществляться. Катакомбная церковь христианская с этим прекрасно справлялась. Но дело в том, что все в мире форм материальных кончается деньгами и властью, а это инфернальное, низменное, рычаги Антихриста. Богатство плотское, роскошь плотская, наслаждение плотское – вот чем в итоге жизнь плотских эгоистов кончается. Причем все перечисленное – богатство, кайф и роскошь – создается за счет чужих страданий и решений, за счет миллиардов незаконных смертей. Какое же здесь богочеловечество? И близко оно здесь не лежало. Отвечать за это придется не только разноцветным жрецам, но и всем, именно сейчас. Конкретные человеки тоже должны платить за выбор. Кто-то принимал один крест, кто-то другой, кто-то вообще отказывался от креста и возлагал его на чужие плечи. Есть мастера такие. Для каждого сейчас вопрос заключается в том, на кого мы будем ориентироваться, какой сделаем выбор. В качестве отправной точки следует иметь в виду, что на Земле существуют разные человеческие цивилизации с разными ориентирами и устремлениями, даже и противоположными. Одни стремятся к состоянию камня и растения, все глубже материализуясь, другие к состоянию света, все ярче одухотворяясь. И векторы пророчеств будущего могут быть направлены в сторону как большей одухотворенности, так меньшей. И одни группы землян будут следовать таким путям, которые ведут к состоянию камня на шее у остальных. Для таких существенно то, где больше будет темной энергии. Можно помешать осуществлению как светлого, так и темного планирования. В этом и состоит борьба. Причем борьба не вчерашних проблем, даже и не сегодняшних. Борьба всегда обостряется на перспективу. Борьба всегда за будущее. Так что, по сути дела, мы имеем борьбу на уровне планирования и пророчеств. И потому нахождение в двух потоках предвосхищения будущего, их взаимовлияние и приводит к тому, что одни предсказания или планы сбываются, а другие – нет. Схематично здесь можно показать так. Будущее светлое или будущее темное, прошлое светлое или прошлое темное, между этими полюсами мы все и крутимся. И чем темнее в кавычках будущее или чем светлее будущее, чем темнее прошлое или чем светлее прошлое, тем сильнее накал этой борьбы. Накал борьбы за реализацию того или иного пророчества. На самом деле пророчество никогда не бывает пассивной формой. Любое пророчество является проективным, планируемым и процессуальным. Таким образом, борьба за прошлое есть борьба за будущее. Описание творит, потому что программирует. Мир есть результат описания плана. Мы все только то и делаем, что работаем со словом. Принимаем его или опровергаем, анализируем или ищем, цитируем или творим слово. Анализ, диагноз, отчет, приговор, договор – это все словесные результаты самых разных сфер человеческой деятельности. От филологии, от словотворения, прямой путь к физиологии, алхимии внутренних процессов – это отдельный большой разговор. Словесный образ закрепляет мир как цемент, и в этом же сила пророческого слова. В живой этике в книге «Община» говорится, что можно повреждать пророчество, или же можно способствовать его осуществлению. Поэтому надо смотреть, что снимает противоречие в борьбе между темным и светлым будущим. Если брать текущий момент состояния человечества и природы в целом, то мы не можем сбросить со счетов то обстоятельство, что с каждым годом все больше и больше вклад в состояние человечества делает природа, и неважно, признают это люди или нет. Природа все больше и больше начинает администрировать своими средствами и неожиданными методами, и мощь их нарастает. Природу довели до такого состояния, что она включает все более мощный механизм реагирования на незаконное человеческое поведение и присутствие на Земле. В древности взаимодействие землян с природой еще несло какие-то позитивные черты гармонии. Это не доводило Землю до современной лихорадки. А сейчас земляне, борясь со свои низменные планы пророчества, повели себя на Земле так, что она все больше проявляет недовольство. Планета как живой организм реагирует всем своим составом, и тонкими телами, и геофизическим составом, и веществом. Поэтому вопрос о дальнейших предсказаниях становится крайне проблематичным. мы опять вышли к той же непредсказуемости. Но зато есть почти стопроцентная определенность в том, что природа включает все более жесткие механизмы регулирования своего состояния. И уже независимо от того, как двуногие обитатели будут себя вести, необратимые процессы накопились настолько, что катастрофы неизбежны. Сейчас уже надо строить перспективу как тем, так и иным силам, с учетом резкого изменения состояния среды, резкого изменения планетного существования, изменения Земли как живого организма. И земляне, разума лишившись, не знают, что делать в такой ситуации. Механизмов нет, которые бы могли возникнуть в умах хорошо тренированных техников, математиков, историков, политиков и так далее. Средств дальнейшему процветанию на разрушающейся планете нет. Все скушали, растоптали, растащили, все загадили и отравили. Слишком переоценили свое иллюзорное «царство» в кавычках над природой. И лидеры этого подлейшего дела прекрасно все понимают. И сейчас пытаются отсидеться где-то на каких-то элитных тропических курортах. А курорты эти, как предсказано, будут первыми раздавлены. Они вмиг могут быть сметены суперстихийными процессами переустройства планетарного организма. Весь вопрос сейчас в том и состоит, как каждому сохранить и наращивать человечность в себе и по возможности в других людях. Как это сделать в этой катастрофической обстановке? Но вместо поисков решения этих вопросов элитные ловцы кайфа и гешефта устроили землянам глобальный экономический кризис. Счет будет предъявлен всем – и миллиардерам, и нищим. Желающим найти выход предлагается обратиться к космической Агни-йоге. Там содержится нелинейный подход к новой форме жизни. Дается система, которая может из мощной аварийной обстановки все-таки людей вывести в перспективу необычного будущего. Но здесь нужен нелинейный подход, нужен скачок в сознании, в мышлении. Надо изменить целую систему взглядов. Во-первых, понять и принять, что человек не один раз живет. Во-вторых, человек не один такой архи-развитый, в кавычках, на этой земле, есть и другие носители разума, разума более мощного. В-третьих, искать возможность максимальной связи с сознательными силами Солнечной системы, с космической иерархией света. И у нас есть на Земле такой посредник – это Шамбала, отображение небесной Шамбалы, невидимый духовный центр планеты. Вот эти факторы являются как раз нелинейными. С принятием их резко видоизменяется структура внутреннего мышления, структура мотивов внешнего поведения, а это меняет качество человека, а на более высокое качество человека среагирует природа, иерархия света и многочисленные иерархии духов стихий. Надо всем помнить, что насильно спасать нас никто не будет. Паразиты и разрушители эволюционирующему космосу тоже не нужны. Может, они и где-то нужны, но не в таких дозах, как на Земле мы имеем. И Христос говорил, в доме Отца Моего обителей много. Так неужели и в следующей обители опять бардак? Это же позор, это же глумление над жизненным процессом и над тем, что мы называем умом и сознанием. В свое время ученый Леонтьев обозначил механизмы общемировой унификации, создания однородности народов. С тех пор унификация значительно возросла и обретает характер нового мирового порядка. Порядок этот космополитический, смешение народов, внерелигиозный, ослабление всех религий, демонкратический и плутократический, то есть все на продажу. Добро и зло хотят определять количественно, но не качественно. Но истина никогда количеством не достигается. Выходит, что Христос одинок среди земного человечества. Тотальный каток пошлой унификации неудержимо катится по России. У многообразия же больше шансов на выживание. Это наблюдалось в древнем человечестве. Тогда люди жили по-своему и в джунглях, и в пустынях, и в степях, и разные были экономики, и дружба с природой была. Если крестьянин посеял, то он ждал дождя. Так или иначе, он не смотрел после работы на секс-шоу по чертову ящику. Он смотрел на небо, будет ли дождь. И если не было дождя, то он что-то предпринимал внутри и снаружи. Осуществлял такой неосознанный контакт. Функциональное язычество – это очень тонкая и цепкая связь со стихиями Земли, а через стихии Земли – и с Солнцем, через Солнце и с другими планетами и звездами. Человек, несмотря на то, что он был, как сейчас говорят невежды, неграмотный и дикий, но он был живым элементом живого космоса, ведь та модель, которую сейчас исповедует западная геттингенская школа во главе со шведской королевской академией и ее Нобелевским комитетом, она космос омертвила. Для Запада и его науки жизни нигде в космосе нет, кроме Земли. Это закономерный итог королей динамита. Они умеют только взрывать и уничтожать, и поощряют только такую область мыслей и соответствующие прогнозы и такого же плана пророчества. Землян темные мутанты кинули в изоляцию, и сделали это те игроки, которые потерпели интеллектуальную катастрофу не первый раз в жизни своей на Земле. Трагическая развязка цивилизации Атлантиды тому свидетельство, и в этой изоляции они поставили свои цели, свои задачи, в качестве общечеловеческих. Их цели и задачи не только античеловечны, но и губительны по отношению к общепланетарному жизненному процессу, к разным формам планетарной жизни. Всем урон, кроме того, «богоизбранного» в кавычках человека, воплощающего тайну беззакония и за права которого мы почему-то все боремся. Эти выродки лишь вывеску сменили над очередным светлым будущим. Вот и получается странная вещь. То есть мы из одной разрушительной модели социальной жизни перекочевываем в другую гнилую модель. И вот мы и ползаем по экологическим макро- и микро-нишам Земли. Разрушили эту, в другую переползли. Разрушили эту, в следующую лезем. Разрушили Европу, в Африку. Африку разрушили, в Индию. Индию разрушили, сейчас Сибирь последняя осталась, и ее надо разрушить, и тогда все будет окей, кричит дядя Сэм. Нет ничего в земной цивилизации такого, чтобы можно было бы предложить космосу. Наши мерзости никому не нужны. Земная цивилизация – это инфернальный червь, поглощающий и разрушающий все самое ценное. И оборачивается трагедией непризнание беспредельной космической жизни, о которой и Циолковский, и Вернадский, и Энгельс говорили. Жизнь не возникает из неживого, она всегда существует, но выявляется изнутри в том или ином месте космоса, в той или иной форме. Но политизированная фундаментальная наука Земли, политическая мысль и воля власть имущих духовных кастратов действует по сей день в одном лживом режиме. Земляне якобы одиноки во Вселенной. А раз так, тогда властям все позволено. Законы космоса на это жестко реагируют, законно реагируют. Потому что нельзя допустить, чтобы волны разрушительных мыслежеланий и отрицательных волевых импульсов с Земли вредили бы всей Солнечной системе. Надо полагать, что в процесс эволюции космоса входит преображение одного, выгорание другого и выявление третьего. А чем бы мы жили тогда, если бы не было этого напряжения? Если бы не было и заблуждений, плюсов и минусов, света и тьмы? И не является ли человеческая история своеобразным перебором заблуждений? Сравним. Новый Завет Христа вне историчен, ибо в нем Христос, а значит путь, истина и жизнь. Человечество в своем развитии тыкается во все уголочки, какие только возможны. Если познать истину и осуществить ее, то история прекращается, ведь для истины не нужно истории. Для человечества, нашедшего истину и объединившегося в ней, ненужной истории. Для человечества ничего тогда не надо брать из Торы иудейской. История – это перебор лжеистины, перебор заблуждений, и любое историческое предвидение с неизбежностью будет подготавливать почву для очередного заблуждения. Вот недавно пошла переоценка итогов Второй мировой войны и объединения Германии. Нас пытаются убедить, что советская победа в 1945 году обернулась якобы поражением. И вот уже с унизительной пропагандистской целью на улицах Санкт-Петербурга, его и городом-героем уже не назовешь, из немецких полевых кухонь разливают суп обездоленным нищим периода перестройки. Каким бы театральным и фарсовым ни был этот факт, но он все-таки факт. Истины опять нет, она ускользает. Кстати, любая победа есть первый шаг к последующему поражению, так что и наши победители рано радуются. А надо сказать строже, нет ни побед, ни поражений, а просто есть очередной жизненный урок. Все зависит от того, что же именно нас интересует применительно к жизни человечества. Как оно прогнозирует себя, ведь прогнозы бывают и вполне объективные. Разве можно сказать, что в них нет истины? Известно, что смысл жизни – это непрестанное совершенствование, изживание несовершенства во всей его полноте. Пророчества как бы утверждают: «Люди, вы не падали еще в эту яму и еще не блуждали вокруг этих трех сосен, но вы обязательно и упадете, и блуждать будете». Процесс совершенствования неизбежен, полярности законны. Свет и тьма – это не изобретение современности. Но привычнее рассуждать в таких терминах – эволюционное и инволюционное. А есть такие события даже на уровне их жизненных процессов, как функционирование сознания высшего порядка, когда говорится «нет ни света, нет ни тьмы, все едино». Но это уже на таком срезе состояния сознания, когда действительно противоречие снято. Мы же находимся в таком месте самих себя и на такой планете, где внутреннее противоречие имеет колоссальное значение. Почему? Потому что одно стремится обойтись без другого. Идет максимизация поляризации единого, что возможно и необходимо для данного качества креста времени и пространства, для данного качества жизни. У Блаватской ведь тоже есть высокая характеристика света тьмы как целого, за что ее и ругает разномастное корыстное невежество, за все ее неземные космические откровения. Недалекая жена Даниила Андреева назвала Блаватскую сатанистской. А что бы делали все жрецы и прелаты церковные, если б сатаны у них не было? От чего бы они отталкивались? Сатана им нужен. Позарез нужен. Как есть две противостоящие военные силы, так нужны и данной фазе православия, католицизма и протестантизма, то есть всем христианским сектам. Некое противодействующее начало. Это было и в зороастризме, Армузд и Ариман. Это законно для данной, проходимой человечеством, низкой фазы эволюции. В индийской более высокой традиции это уже сглажено. Брама, Вишну, Шива. Созидатель Бог, охранитель Бог и разрушитель Бог. Человеку они не являются врагами, а даются как три силы, равнодостойные силы. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет, что когда церковь проклинает сатану, то она предает анафеме космическое отражение Бога. Она придает анафеме Бога, проявленного в материи или в объективности. Она проклинает Бога или же вечно непостижимую мудрость, открывающуюся как свет и тень, как добро и зло в природе. Это единственный способ познания, доступный ограниченному разуму человека. А в примечании она же отмечает: чтобы поддержать свою догму о личной Троице, она, Церковь, вынуждена была объявить, что она делает и по сей час, что логос христианства является единственным истинным, а все логосы остальных религий ложны и представляют собой лишь замаскированный принцип зла, то есть сатану. Обратите внимание, куда это привело западное богословие? Это привело западную цивилизацию ко всяческим зверствам, преступлениям, разврату и страшным мировым войнам. Измышленная сатанинская суперизбранность, заряд человеческого сектантского тщеславия и махрового невежества редактирует даже вселенские качества космосозидания и снизу «правит» в кавычках суд над высшими силами творчества космических закономерностей. Можно подчиниться великому циклическому ритму космоса, а можно попытаться бороться с ним. Вот и сейчас определенная категория людей пытается бороться с этим космическим циклом, бросила вызов времени. Время космическое, конечно, может принять вызов, но оно же может и совершенно надежно победить. Здесь можно вывалить лавину слов, мнений, псевдопророчеств или фабрикаций под пророчество. Вообще-то реальных пророчеств, откровенно говоря, очень мало. Но для того, чтобы данную темную фазу жизни человечества и состояние планеты нейтрализовать в пользу космической жизни, все-таки надо придерживаться того провозвестия и пророчества, которое дано через Агни-йогу, через учение огня. По этому каналу даются энергии мысли и высоких чувств. И не исключено, что те НЛО, которые мы видим, светят и летают. Это ведь могут быть какие-то исполнительные инопланетные механизмы, которые удерживают Землю от полного развала и от неизбежных катастроф. То есть мы должны допустить в рамки своего понимания предположение и размышление о том, что появление необычных объектов становится все более повсеместным, все более мощным, и это все оставляет следы в нашем мире. Идет работа не только с человеческим сознанием, но и с состоянием самой планеты. В учении огня силы света говорят, наша задача – напитывать кору Земли энергиями. Люди же только ковыряют Землю и берут из нее все, что под руку попадется, и при этом делают вид, будто не ведают, что творят. Но в учении живой космической этики говорится, что если не помочь Земле особыми средствами и мерами, то твердь планеты не выдержит. Мы должны признать, что существующая иерархия света борется за целостность и за функционирование Земли как планеты, вопреки всей разрушающей мощи человеческой антикосмической деятельности. Иерархия света Солнечной системы стремится нейтрализовать не только отрицательные психологические и физиологические результаты деятельности людей, но и результаты их деятельности, направленные на разрушение тела планеты. Высшие силы Земли и высокоразвитых планет Солнечной системы тем или иным образом корректируют земные дела. К сожалению, трудно нашими ограниченными мозгами понять избирательность такой корректировки. Сопоставим вот какие соображения. Известно, что русские теософы, среди них поэты Максимилиан Болошин, Андрей Белый, принимали участие в строительстве в Дорнахе теософского храма Гетснаума. Но менее известна судьба этого храма. Где же он, если его строили? Приходилось слышать заявление знающего человека, что этот храм в одну ночь был сожжен лучом великого иерарха. В воспоминаниях Андрея Белого написано, что он в тот час, когда загорелся храм, был в гостях у Горького где-то за границей, и в их комнате вспыхнули необжигающим огнем бумажные гирлянды. Андрей Белый воспринял происшедшее как знак того, что теософских храмов не должно быть, и что теософские идеи должны просто пропитать мыслительные поля, как животворная влага почву. Надо заметить, что и живой этике также не нужны ни храмы, ни специальное общество и структуры, а надо просто ею оросить мыслительные поля, и будут всходы. Судьба Теосовского храма в Дорнахе – это свидетельство вмешательства высших сил в земные дела, своего рода корректировка. Также кем-то сказано, что именно Маркс подложил топор под компас коммунистического движения, а этим топором потом «погрелся» в кавычках русский мужик. То есть Маркс сбил коммунистов с пути, и это еще предстоит осознать. Однако как в этой связи прокомментировать слова из живой этики? Мы знаем книги Маркса и Энгельса, даже наши представители в свое время беседовали с Марксом. Все их положения легко вместимы нами. Книга «Община», 10.19. Далее вообще не говорится. Наши представители посетили Маркса в Лондоне и Ленина в Швейцарии. Если в одну ночь с земли убирается незаконный в кавычках храм, то что же мешало оказать подобающее воздействие на Маркса, коль тенденция просматривалась? В зависимости от масштаба событий применяются те или иные меры воздействия. В случае храма в Дорнахе имеется сугубо локальное явление, то есть узкая антропосовская тенденция, развиваемая в основном лично Штейнером. В случае же попытки интеллектуального управления Марксом умственными полями тысячелетних и континентальных масштабов применялись средства эгрегора, поэтому и противодействие должно осуществляться в соответствии с космическими правилами, без посягания на свободу воли миллионов живущих и развоплощенных людей. Маркс был встроен в уже наработанную волеинтеллектуальную схему Европы с ее государственными структурами, культами и вероучениями. Кроме того, надо учитывать и скрытую онтологию, которой принадлежал и Маркс, как представитель мощного эгрегора иудаизма. Сложность социомыслительной структуры миропорядка европейской цивилизации покоится на чувстве собственности. Топор состоял в том, что Маркс гениально поддержал чувство собственности скрыто, издевательски относясь к нему явно. Это выдающийся случай западной двойной бухгалтерии, ведь основной его труд не коммунизм, а капитал. Скрупулезно проработав суть капитализма, он фантастично тонко защитил его от эрозии коммунистическими положениями. Вспомните, призрак бродит по Европе. И весь пафос гения Маркса состоял в том, чтобы коммунизм не вышел за пределы призрака. А беседа с ним... Мы ведь не знаем, что ему было рекомендовано свыше и как он обошелся с данными рекомендациями. Что же касается антропосовского храма, то его ведь могли возвести в определенном месте, которое предназначено совершенно для других космических целей и планетарного значения. Если это было возгорание, то, возможно, прорвались подземные огни. Мы ведь не раз наблюдали всплывание, в кавычках, из-под земли огненных колец, вихрей, шаров, с энергией 10 в 11-12 степени джоулей. Да и почему события объясняют именно вмешательством высших сил? А если строители храма просто закрыли место, по которому шел вертикальный энергопоток, то уничтожение храма объясняется просто и земными причинами. Хотя надо всегда помнить, что ничего случайного в природе нет. Подобные случаи были в истории Земли. Когда-то люди умели выбирать место для строительства. Кстати, подземный огонь уничтожил последний оплот черных магов Атлантиды – остров Посейдонис, около 12 тысяч лет назад. А если говорить о Марксе, то его ведь нельзя рассматривать отдельно от той нации, к которой он принадлежал, к той идее. Не было бы Маркса, то был бы кто-то другой, третий или десятый. Может быть, еврейский капиталист Ротшильд, в какой-то степени это тоже Маркс. Но «Капитал» – это не его настольная книга, но у него и не книга, а воплощенный капитал. Собственно, марксистский идеал воплощен в Америке, там живут истинные материалисты, притворившие в жизнь хрущевскую мечту, то есть общество изобилия. А в связи с тем, что носители такой идеи, как Блаватская говорила, пребывают на Земле незаконно, то и операцию по реанимации надо делать глубоко. Это должна быть космическая операция. Кто их избрал? С кем они заключили хоздоговор? На каких началах? Как эта тайна беззакония передается из поколения в поколение? заложенное, взрывное, должно быть выявлено. В какой-то среде оно должно взорваться. Взорвалось в российской среде. Может быть, не случайно русский народ был самым большим в Европе, покрывающим огромные пространства. Именно этот народ и мог выдержать выявление того, что в конце концов и выявилось во всем человечестве. И, может быть, не случайно некий магнит позвал русских к Алтаю в свое время на поиски Беловодья. Работа двух женщин, Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих, как раз-таки и выявила. Полная мистическая и стратегическая характеристика их получена. Но дело в том, что не поняли и не приняли к исполнению высшую волю Солнечного Логоса все цивилизованные народы Земли. Они уже настолько оголтело связаны с плотскими благами, с чревоугодием и роскошью, с соответствующими милыми их сердцу проектами и прогнозами, да так связаны, что они отдали себя в полную зависимость глобальной мафии махровых собственников. Теперь, что написано на роду у этих лютых врагов земной жизни, получит то получат и все, кто соединил с ними свою волю, свою психофизиологию и свое жизненное устремление. Все, кто вошел в соответствующие их прогнозы. Да, и подчинился им. Поэтому они с жутким наваром уйдут отсюда. Эта вещь непростая. В 20 веке опубликовали тайную доктрину. Начнут читать люди, кое-что поймут. Там как раз есть это место, которое сильно выявляет целый параграф «Унижение святая святых». И сейчас наступает время воплощения, уфизичивания соответствующих знаний, данных свыше. Мы вообще-то теряем очень много внутренних сил и энергий на разбирательство и топтание в этом вопросе, а в итоге не выполняем свои задачи. Это самая большая ошибка. Мечемся между темным прошлым и темным будущим, забывая, что у нас есть и светлое прошлое, и светлое будущее. В учении огня, Агни-йога, говорится о том, что задача России – установить связь с дальними мирами, то есть с мирами высокоразвитыми, с великим братством высокоразвитых человечеств Солнечной системы. И то, что именно у нас Гагарин первым был в околоземном космосе, это ведь тоже некий физический иероглиф, знак предначертанного. А дальше будет и вторая часть. Связь осуществится. Вопреки всем церковным причитаниям и догмам, вопреки всем лженаучным парадигмам, вопреки всем взрывам, экономическим бумам и кризисам, расцветам, падениям и прочее. Знаки такие рассыпаны в действительности, надо в них лишь всматриваться. Разные знаки и разные предзнаменования. Как предвестие случившегося в России за последние 70 лет, например, рассматриваю Ходынку, когда при вступлении на престол последнего императора, Николая II, люди на Ходынском поле побежали за подарками и передавили друг друга. На дармовщину потянулись. Вот и сейчас такая же своеобразная Ходынка происходит. Все тянутся за евроамериканскими благами. А лед надежности не толстый, проломится. Российские госчиновники везут из-за бугра сверхъяды и радиоактивные отходы для того, чтобы хоронить их на русской земле и получать за это в свой карман доходы. Это страшная вещь. Это предательство своего народа и своей природы. Таким образом, народ становится соучастником высокоразвитых грабежей 20-21 века. И здесь он берет часть чужой вины на себя. Вообще-то, наверное, Россия – это страна, выгребающая судьбу до донышка по самому худшему варианту. Зная эту ее особенность, можно ведь тоже строить те или иные прогнозы. Наихудший вариант для нас наиболее вероятен, как наиболее вероятно и то, что Россия сможет подняться и из самых наихудших условий. В этом тоже ее особенность, которая вселяет надежду. Но здесь жестокая участь ожидает создавших эти наихудшие условия. Достоевский сказал, что наибольшая для русских славян выгода – не иметь никакой выгоды. Сегодня все творимые ныне безобразия платным словоблудием прикрыты словами о некоем мифическом благе народа. А невежественная публика, давно потерявшая вкус правды, кушает то, что подано отравителями сознания. Проституция духа заполняет духовное пространство планеты и варит людское сознание, как картошку. Лжа покроет землю, так предсказывали староверы. Вот и агни-йогу хулят сейчас на всех уровнях, не пропускают и шельмуют. Но силы мрака могут начать и пропускать, с тем, чтобы организовать специальный психоментальный поток на невыполнение и искажение прогнозов учения огня. Цитата. Основное значение учения жизни заключается в том, что людям дается общее направление, в рамках которого потечет их развитие, и даются простые и четкие методы ускорения этого процесса. Будущее начертано ясно и определена цель. Возможность тупого, слепого, бессмысленного прозябания таким образом исключается полностью. При согласованности общей планетные условия существования человечества в корне изменятся. Из замкнутого круга безысходности выйдет оно, наконец, на космический простор, поняв цель и смысл, ради которых оно существует. Грани Агни-йоги, том 12, параграф 608. Матерь Агни-йоги. В учении света говорится, что если программа сил света Солнечной системы будет отвергнута, то обстановка на Земле будет все драматичнее, вплоть до сложных катастрофических ситуаций и глобальных катаклизмов. Вот туда и загоняется сейчас силами тьмы общая модель поведения так называемого делового человека. Вообще-то в мире все загоняется на то, чтобы уже с неизбежностью были крупнейшие катастрофы. Кому-то это нужно, как ни странно. Кто-то хочет уплыть на обломках планеты. Это уход от космической ответственности. Разруха чужими руками как способ выживания. И потом, есть ведь категория людей, точнее, не людей, которая может жить только на энергиях разрушения. Сия категория не способна цельно мыслить, цельно понимать, не способна взаимодействовать с природой, потому что у них порвана нить связи со своим эго, то есть такому человеку обязательно нужен посредник, обязательно нужен другой человек, который пока еще цельно воспринимает природу и восторгается ею. А тот, кто уже слеп к природе, может подключиться к связи с ней только в отображении восторга, то есть совосторгаться за счет другого, а сам уже не может, он не способен, он импотент. Это безволие, элемент безволия, признак очень тяжелый, потому что безволие – это очередной этап надвигающегося безумия. Приговор получается, или диагноз. Кстати, сказано, что в эпохе Водолея будет много безумств и помешательств. Будет идти ментальная война за чистоту учения огня. Здесь интересно затронуть пророческую проблематику апокалипсиса. Многие люди сейчас в оценке происходящих событий ссылаются на 13 главу этой последней книги Нового Завета, в особенности на последние строки этой главы. «И он сделает то, что всем, и малым, и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Конец цитаты. Число зверя находили в именах и Нерона, и Наполеона. Вот и сейчас утверждается, что всемирное внедрение электронных денег, которые сделают абсолютно зависимым, несвободным и подконтрольным компьютеру каждого человека, и есть то, что предусмотрено этими строками апокалипсиса. Говорят, что в Брюсселе в 13-этажном крестообразном здании уже открыт гигантский компьютер «Зверь», в котором хранятся сведения о каждом человеке в мире, что уже заготовлены международные кредитные карточки, первые цифры которых – 3 шестерки. Все это рассматривается якобы как подготовка к приходу некоего антихриста. Но этот антихрист давно уже здесь на Земле, с момента прихода Христа, 2000 лет назад. Все эти века в земном человечестве основательно царствует дух служения Мамоне, служение тому, что ниже диафрагмы. Апокалипсис – это очень серьезный документ, и то, что он в себе содержит, это надземное по существу. А разменивать его на мелочи наших низменных состояний – это еще и унижать его. Этого не хотелось бы делать. В апокалипсисе нет буквального смысла, а давать расшифровку ни к селу, ни к городу нужно еще 100 таких более простых апокалипсисов рядом написать, чтобы понять, что и что там означает. Землянам сейчас очень много дано, но апокалипсис разным умникам ничего не даст. Они могут еще больше заблудиться, потому что нет у них ключей к нему. И здесь уровень «гуманитарной помощи» в кавычках по поводу этих ключей тоже не сработает. Люди уже натмыкались себе на голову. У Будды есть изречение, что если глупый на свое несчастье встретит большое знание, то оно разобьет ему голову, как глиняный горшок. Не надо идти на поводу такой волны ментального, якобы всеведения, вседоступности и так далее. Для того, чтобы понимать апокалипсис, надо хорошо знать теософию, мудрость Востока, большие и малые вопросы Марии Магдалины, апокрифические Евангелия, тексты деяний Иоанна и многое другое. Последнее время публикуется кое-что из кумранских рукописей, Евангелия от Фомы, Марии Магдалины, Иуды. Это гнозис. Апокалипсис – это гностическое учение колоссальной мощности, колоссального объема и нагруженности интеллектуальной. А жевать все это и давать в качестве жвачки – это унижение серьезных текстов и кармическая расплата дающего. Не надо людям давать легко то, что они должны в труде и страданиям зарабатывать, имея в виду даже область знания. А то многие готовы, так сказать, до седьмого пота работать, чтобы машину купить, а чтобы приобрести высшее знание, так то лучше даром. Это жульничество высшего класса. Это все равно, что человеку неготовому и незнакомому с высоковольтной электротехникой идти на большую подстанцию. Хотите более высокого уровня – готовьтесь к трудному восхождению. Соответствующую готовность надо иметь, и надо уметь бескорыстно трудиться. Можно, конечно, дать высокие знания, но энергии для того, чтобы освоить данные свыше, в людях не будет. Они прочитают это, как считалку некую, да еще и поглумятся. Сейчас эта сила тьмы специально разжигается в людях. Всетребовательность, вседоступность. Это своего рода инфернальный метод. Почему-то ведь не дают ключи от ядерных боеголовок первому встречному. Только президент имеет право на это. А тут всякому гордому глупцу все расскажи и разжуй. Получается так, телевизором пользуются все люди, а много ли они знают о нем? А начни человек, специалист, рассказывать, как устроен телевизор, ведь сразу многие ничего и не поймут. Но все смотрят телевизор. Сегодня телевизор извлекает из человека то, что нужно телевизору, вернее тем, кто ведет телепередачи. Так что и сейчас, когда подали неподготовленным людям определенную литературу, то те, кто это сделал, они знают, зачем они это делают. Цитата. «Каждая капля, мимо упавшая, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание дает лишь водянку. Поэтому только качество, но не количество. Каждый, постучавшийся, отвечает сам, но зазванный ляжет жерновом на шею звонаря. Невозможно исчислить вред миссионеров, и нельзя без презрения увидеть, как на базаре продается учение с уступкой. Умейте понять, что сознающее свое значение учение не будет выставлять себя на базаре». Книга «Община», 10.15. Здесь очень страшная вещь происходит. Как вседозволенность в отношении природы, так и вседозволенность в отношении знания, какого бы высокого уровня оно ни было, агрессивное невежество все стягивает вниз, как свиньи, в грязь, на уровень живота, хотя природа поставила живот ниже головы. Людей надо учить высокой культуре духа, величию высшего знания. Учить тому, что есть вещи, которые внутри нас не должны быть с чем-либо смешиваемы. А то тут же апокалипсис, тут же веселые картинки, тут же плейбой, Нострадамус и тут же новые песни эстрады. Обитатели Земли должны задуматься, они должны понять серьезность всего того, что происходит на планете и вокруг нее. Великий учитель света. Вопрос о смысле человеческого существования во все времена остается все тем же. Меняются только формы его выражения. И неудивительно, что большие мыслители высказывают схожие мнения. Правильно мысль, если не верить в бессмертие, то не будет никаких сдерживающих начал для выявления самых ужасных, самых низких сторон человеческой природы. И зло получает беспрепятственное распространение. И если человек, отрицающий бессмертие, все же остается хорошим, значит, в глубинах его существа имеется скрытая, неосознанная вера в то, что оно все-таки есть, то есть имеет знание духа. Часто то, что признается на словах, не утверждается делами, и наоборот. Часто самые простые, необразованные люди, не получившие никакого внешнего лоска и воспитания, в духовном отношении знают бесконечно больше того, что знает блестящий, отшлифованный интеллект, позабывший о сердце. Так знание знанию рознь, цель – достижение полной гармонии между тем и другим, и равновесие. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 278. Да, течение эволюции утверждается и направляется в нашей твердыне. Люди ее принимают или отвергают. Принявшие с нами, отвергшие уходят во тьму. Каждый принявший умножает в себе элементы света и уходит из мира плотного в тонкий, накопивший огни для претворения их в качества, способности и свойства духа, способствующие его росту. В этом смысл земных воплощений и их цель, иначе бессмысленна жизнь. Все живущее и проявленное заряжено этой целью, независимо от того, осознается она или нет. Цель всех проявленных форм – их эволюция, вернее, эволюция той внутренней сущности, которая оживотворяет внешнюю форму и скрыта внутри нее, подобно тому, как в оболочке семени скрыта будущая форма того дерева, которое из него вырастает. Развитие человечества двинулось бы вперед гигантскими шагами, если бы все осознали, ради чего живут они на земле. Появление, расцвет и гибель целых государств приобрели бы совершенно другое значение и были бы поняты в свете космического закона, которому подчинены не только рождающиеся и гибнущие цивилизации, но и планеты, и целые системы миров, словом, все сущее. Когда это понимание переносится в сферу жизни каждого отдельного человека, изменяется жизнь его в корне. Внешне она может оставаться как бы все той же, но внутреннее ее содержание становится совершенно другим. Человек уже знает, что ни одно даже мало-малейшее усилие его, направленное к самосовершенствованию, не пропадет даром, но принесет плод во времени и послужит во благо и ему, и окружающему. Служение эволюции является истинным назначением человека. Какое счастье, когда он может перейти в тонкий мир, унося с собою богатые накопления, столь нужные ему для сознательного пребывания в высших мирах. Никакие земные богатства не могут сравниться с накопленным духовным сокровищем, ибо земное взять с собою нельзя, а духовное можно. И не только взять, но и светоносно реализовать его в мире надземном. Человек, ничего не принесший в тот мир и ничего не накопивший, чем будет жить он там? Подобно каменному истукану будет стоять такой человек, ничего не осознавая, стоять среди красот и широчайших возможностей высших миров, когда открывается людям свобода полетов, новых нахождений и приобретения знаний. Много даров и чудесных возможностей приуготовано для человека, сознательно вступившего в поток мировой эволюции. Грани Агни-йоги, том 10, параграф 619.